Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Пандемия коронавируса, рухнувший в одночасье буквально рубль, обнуление экономического роста, риски большие потери работы – это далеко не полный список тех бед, которые на нас за последние полгода с небольшим, год с небольшим свалились. Такие передряги способны даже самого психологически устойчивого человека выбить из колеи и вогнать в депрессию. К сожалению, зачастую мы к этому состоянию относимся несерьезно, считаем, что это какая-то временная блажь, ну или признак лени. А между тем, это серьезное заболевание, психическое расстройство, им в течение жизни может заболеть каждый седьмой человек в мире, как говорят компетентные психологи. Сегодня предлагаю взглянуть на эту проблему с точки зрения ее вреда для души, и в студии у меня отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Для начала давайте разберемся в том, что есть разница между медицинским диагнозом, ну то есть неким психологическим расстройством и тем, что мы в церкви, христиане, называем грехом, унынием и отчаянием.
Да, действительно, вот эти все вещи, они у нас в нашем лексиконе появляются, встречаются сейчас. Уныние, печаль, тоже одна из страстей, и депрессия. Часто их мы отождествляем между собой, но, насколько я понимаю, здесь все-таки так или иначе проходит некая тонкая граница, и недаром сейчас этот недуг, он уже является областью, действительно, где применяется необходимость лечения. То есть психология, наука такая существует, к ней тоже люди по-разному относятся, мы никого не хотим обидеть, вот, но она есть как факт, есть соответствующие болезни, которые данная наука должна изучать и предлагать какую-то возможность ее врачевания. Вот действительно, здесь стоит, наверное, сказать, что у нас в нашей стране как-то, кстати, психологическая помощь, наверное, только начинает достаточно активно развиваться вот сейчас, как мне видится.
Ну да, для иностранца сходить к психологу или там к психотерапевту – это абсолютно нормальный процесс. У них у многих очень есть личные какие-то там консультанты, психологи. Да. У нас такого нету пока.
У нас такого пока особо нет. Ну, появляются различные там индивидуальные эти приемы психологов.
Ну или вот этот факт тщательно скрывается.
Да, это как-то это вот так,
странненько.
Да, странненько.
Ну, что-то, псих, что ли?
Да, это вот один момент. Поэтому здесь по старой доброй привычке эти проблемы, с такими проблемами люди могут идти, приходить в храм, да, ну, к священнику. И вот здесь всегда возникает краски. С одной стороны, мы говорим, действительно, здесь вещи достаточно близкие, потому что симптоматика, она, в общем-то, схожа. Да, что такое уныние, хотя вот про уныние я сейчас тут чуть в дальнейшем мы поподробнее скажем, мы, соответственно, к соответствующим святоотеческим текстам обратимся, чтобы было понимание, в чем разница. Вот, симптоматика одинаковая, но, опять же, человек идет к священнику, и что тут священник предлагает? Уже соответствующий какой-то набор возможных, возможной помощи, исходя из нашей христианской духовной практики. Вот здесь тоже момент того, как раз-таки вот эта граница, наверное, и очень ярко выражена, ярко подчеркивает вот эту разницу между этими недугом души с точки зрения христианского и недугом души с точки зрения уже медицинского. Понимаете, да? То есть, если у вас болит зуб, мы можем, конечно, помолиться, да? Но если он болит, он
лучше
требует
бы к врачу
непосредственно лечить. То есть, конечно, любой наш недуг физический и духовный, он требует молитвы. Это самое простое средство. Но при этом есть определенные компетенции специалистов, к которым мы должны обращаться. Вот как раз таки здесь мы говорим, что симптоматика схожая, человек идет к священнику, но при этом нужно понимать, что священник – это специалист своего узкого направления. И наш инструментарий, он не так велик, как кому-то хочется видеть. Ну, допустим, ищут старца, полагая, что у него там в запасниках есть еще 100 и один совет.
Сейчас он пальцем щелкнет
и что-то да сделать.
Все будет
хорошо. Самом деле это не так. Наш инструментарий, он достаточно невелик. И вы, я могу его назвать, и все, это будет понятно. Дальше какой момент я бы хотел указать? На, конечно же, наш современный мир в том плане, что вот эта болезнь, она является, наверное, вот сказали такой чумой 21 века, да, это вот то, что у нас появилось сейчас, прям всех там, кстати, косит налево и направо, да. такого не было там тысячелетиями, как-то все по-другому складывалось. Ну, были другие недуги, соответственно.
Было людям, видимо, чем заняться, да, а сейчас какая-то мода даже. Вот действительно, и психологи уже тоже отмечают, что это некая мода, что я в депрессии, все вот якобы.
Да, такое вот, это такое у меня настроение, да, депрессивное.
Да.
Когда было ICQ, там, помните, мессенджер такой первый, сейчас его, ну, мало, может быть, корпоративно используют, сейчас в основном там WhatsApp, Viber, да, Skype, там даже был значок такой, депрессия,
да,
понурый смайлик.
Да, вот. Да, было такое. Да,
поставить свой статус, счастлив, готов болтать.
В депрессии.
В депрессии, да.
Кто бы еще понимал, что это значило, но...
Ну, типа, плохое настроение. Дальше, смотрите, то есть говорим про современное общество, действительно, мы, человечество во многом в 21 веке шагнуло вперед, и, по-видимому, в развитии вот таких вот болезней. Возможно, то, что нас окружает, оно способствует развитию вот этих недугов с точки и именно психологических болезней. Я думаю, что психотерапевты во многом скажут, что сегодня психических расстройств там у каждого второго, третьего, наверное, в большей или меньшей степени. Ну, это вот, насколько я понимаю, то есть требующего внимательного, может быть, самых элементарных вещей, внимательного отношения к себе и заканчивая уже соответствующим лечением, приемом препаратов и так далее. То есть это к тому, что вот сейчас там у каждого депрессия, у каждого плохое настроение, каждый весь такой. Возможно, как раз таки вот эта вся наша и информационная среда, и все то, что наполняет, совершенно сумасшедший ритм жизни, он человека просто из колеи выбивает. Кто-то не готов к этому, попросту. Понимаете? И это уже вещи, они связаны, может быть, и не с духовными моментами. Вот я сказал о том, что да, у нас практика таких приемов психологов не очень сильно распространена, и опять же, неизвестно, кому идти. Потому что если с лечением зубов понятно, вот человек вылечил вам хорошо зуб, у вас вот пломба держится, вот вам гарантию дали 15 лет, вот пожалуйста, хорошо, да, никаких сколов, ничего нет. Или там, я не знаю, к парикмахеру выходите, подстриглись, вот хорошо, красивый, молодец.
Слушайте, ну есть же православные психологи, во многих храмах висят объявления, что вот там православный юрист, православный психолог, что-то, и дальше там, значит, список неких компетенций по всем направлениям с приставкой православный, пожалуйста.
Я здесь комментировать мне достаточно сложно. Почему?
Потому что, во-первых, у вас в храме есть православный психолог?
Нет, у меня в храме нет православного психолога по разным причинам. Знаете, то есть православный-то почему? То есть он использует какие-то православные... Ну, то, что он верит в Бога, просто поэтому.
Ну, видимо, так.
Ну, считает себя человеком православным, да, поэтому он считается православным психологом. Но у нас тут тогда много кого можно быть. Или, понимаете, если... Там, вот православный журналист, это человек, который, по-видимому, в контексте своей работы предлагает какие-то, ну, использует вот эту вот терминологию или какие-то просветительские вещи, ну, вот там наших, посмотрите, если там известных журналистов, это имеется в их работе именно. Вот православные, вот стоматология я видел тут на, значит, на новостях какой-то епархии по телеканалу «Союз», между прочим. Я вот здесь немножко не понял, в чем там эта суть. Это, посмотрите, это я лично видел, не лгу.
Может, там святой водой что-то использовать? Я тоже не понимаю, что значит православный зубной врач.
В таком формате святую воду использовать категорически нельзя. Это я вам просто...
Нет, ну это нам с вами понятно, а вот православным зубным врачам я
сомневаюсь. Это я видел именно по новостям какой-то из епархии по телеканалу «Союз».
Так, ладно, православным зубным врачам рекламу сделали.
Да, это я не знаю, какая там клиника, но не суть. Я к тому, что... Почему мало распространено, непонятно, кому идти, если в каких-то привычных услугах, которые предоставляет медицина, мы понимаем, как увидеть результат, то здесь как увидеть результат? Здесь, по большому счету, очень часто все построено на коммерческой выгоде непосредственно того, кто тебе будет консультировать. Так ведь? Чем больше сеансов, тем больше человек получает денежных средств. Твоя задача вроде как от некой там недуга избавиться, но как это долго будет идти? Какими методиками пользуется человек? Мы видим сейчас вот это околооккультные, околорелигиозные православные. Там православный, исламский психолог, психотерапевт. Все, что только не придумаем. Языческий, какой хотите. Космическое. Там. То есть этих методик не ясно, как их вычленить-то. Какая, к какому можно обращаться, и он правильно. Ну вот у нас, вот я говорю, бренд православный психолог. А какими он там пользуется методиками?
Но, видимо, имеется в виду, что это человек, который не будет тянуть из тебя деньги сверх меры, который вот ты честный. Вот,
нет, здесь важно понимание именно методики. Важно понимание методики. Даже здесь не про деньги.
Нет, это то, что мы вкладываем именно в понятие православный.
Ну, то, что он вас не обманет.
Да. А то, что какой уж он там психолог, это, извините меня, другой вопрос.
Вот, поэтому здесь и возникает целая серьезная проблема просто на первоначальной стадии. Вот ты даже, если хочешь избавиться, куда тебе идти? Куда? И вот понятно, что человек идет в церковь. И здесь мы сталкиваемся с совершенно другой вещью. Если, вот вы правильно акценты расставили, что если у тебя медицинский диагноз, это одна история, как мне кажется. Если у тебя есть недуг, который мы можем квалифицировать как определенную страсть, вот из этих 8 страстей, которые святцы вычленили, а ее видим как печаль или как уныние, которые схожи и близки с медицинским диагнозом, то это другая вещь. Понимаете, происходит такая история, что к священнику обращаются люди и верующие, и неверующие, религиозные, и нерелигиозные, находящиеся в контексте христианского предания, ну, или желающие его изучать, понимать, либо нет. То есть вот я могу к врачу прийти, неважно какого исповедания, без разницы, православный, мусульман, атеист, женщина, мужчина, хоть кто. Он мне предоставляет услугу понятную, так ведь?
Угу.
Он говорит, я лечу вас, там, вот у меня болит зуб, он мне лечит, неважно, кто бы я ни был, молодой, старый, хоть кто. Значит, когда идет человек к священнику, вот с этим недугом, то священник будет предлагать, ясно, что здесь могут быть нюансы, я там могу смотреть это, воцерковленный, не воцерковленный и так далее. Но опять же, то есть инструментарий, который будет предложен вам для врачевания этого недуга, он исходит из контекста нашего христианского учения о грехе, о страсти, о человеке, то есть антропологии.
Ну, давайте, может быть, подытожим вот этот вот вопрос про разницу в том, что если, ну, что-то такое, возникает какая-то потребность, там, уныние, депрессия, не знаю, отчаяние, какие-то не такие мысли, идем к священнику, там, он нам дает какой-то инструментарий, если он не помогает, то уже к врачу.
Можно, наверное, использовать такую последовательность, либо для себя понимаем, я человек воцерковленный или нет. То есть, если я вижу, что я и знаю, что я человек воцерковленный, ну, кстати, как-то...
Ну, что
вот...
я смогу вообще воспользоваться тем инструментарием, который мне даст священник?
В том-то и дело, что опыт борьбы с грехом и страстью имеется колоссальный, да, и святоотеческое наследие, оно потрясающее, это опыт живых людей, которые нам его передают. Но им нужно умело воспользоваться, суметь это сделать. Соответственно, я к тому, что мы идем в церковь и в храм батюшки, вам священник скажет, нужно помолиться и попоститься. Для одного это будет действенный способ и принесет результат, а другой выйдет и скажет, ну это какая-то чушь. Понимаете, я ему пришел о проблеме рассказать, а он мне говорит попоститься и помолиться. Это, в общем-то, история была ведь и там с учениками, помните, мы тоже об этом частенько вспоминали. После горы Преображения бесноватый, значит, отрок, отец обращается к апостолам, они не могут его исцелить. Хотя до этого все время делали. Христос спускается, значит, им объясняет все эти вещи наедине и уже исцеляет. Дух исходит, и потом ученики спрашивают, а что такое, вот, да, почему у нас не получилось? Он говорит, что ну, род сей изгоняется молитвой и постом. Несколько моментов, то есть почему тогда ученики это не могли сделать, почему у них не получалось, то есть, хотя до этого они все правильно делали и, в общем-то, последовательность выполняли такую же, как и... То есть перед этим... Христос спрашивает этого, ну, отца, этого юноши, которому приводит, ты веришь ли? Он задает ему просто, веру, Господи, помоги, там, ему не верю, прочие слова вот эти. То есть здесь важно существо веры человека. То есть я вам могу предложить набор этих моментов, которые у нас есть. Они не меняются тысячелетиями в церкви. У нас форма общения человека с Богом, она как была определена, установлена святыми апостолами через Господа, так она и остается до сего дня. Но меня прежде этого Господь спрашивает, ты веришь в это? Я говорю, верю. И тогда это, вот, эти средства будут помогать и приносить пользу. Если это отсутствует, есть сомнения, либо я пошел, знаете, ну, схожу к бабке, значит, к соседке, ну, и на крайняк в церковь, в уру, где выстрелить поможет, да, к гадалке еще заскочу по пути, то это не принесет пользы. И вот эта страсть, которую мы называем унынием, которая близка к депрессии, она от вас не уйдет. Опять же, нужно понимать, что когда мы говорим вот об этом списке страстей, 8 страстей в западной традиции, 7, это вещь, которая формировалась в том числе на сознании уже монашествующих, в иночестве. То есть для человека вполне возможно, живущего вне, повторю опять слово, контекста христианской традиции, культуры и вот понимания вот этого направления иночества, оно будет далеким совершенно, совершенно далеким. И опять же повторюсь, естественно, тут требуется помощь специалиста, то есть тот, кто поставит диагноз и предложит соответствующую адекватную терапию, в том числе есть существующие медикаментозное лечение и элементарно другие вещи. Вот я здесь специальный припас выдержки из Яна Лесвичника, преподобного, это лестница его. И вот здесь слово 13 как раз таки об унынии и ленности. Об унынии и ленности. Вот же прочитаем и посмотрим, какие моменты есть. К слову скажем, что вот в нашем восьмичастной системе вот этих страстей выделяется отдельно, я говорил, уныние и печаль. Они различны, очень легко их отделить. Ну, вроде бы одно и то же, да?
Ну печаль, схожесть, уныние, очень схожесть, сильная, да. Схожесть. Почему и путают?
Да, почему и путают. Но частенько их, кстати, различают следующим образом. Уныние проистекает изнутри тебя. Печаль – это нечто, то, что внешне приходящее. Что тебя может опечалить.
Ну, то есть, какое-то внешнее событие, да, которое, да, тебя опечалило.
Которое тебя опечалило.
Это печаль.
Это печаль,
а да. Уныние – это если ты сам по себе вот такой грустненький.
Да, сидишь. Уныние – это некие внутренние твои духовные проблемы, возникшие, они тебя повергают. Без уныния тебя очень легко, значит, повязал по рукам и ногам. Вот это наша христианская культурная традиция. Вот смотрите. Иоанн Лесвичник говорит, уныние часто бывает одной из страстей, да, как мы сказали, одним из первых исчадий многословия, как мы уже прежде сказали. Потому этот порог поставили здесь как на месте приличному в лукавой цепи страстей. Страсти имеют, живут вот в такой определенной цепочке, причинно-следственной связи есть, да. То есть это надо тоже понимать. Потому что человек приходит на исповедь, говорит, у меня вот так вот, вот вам вывалил на батюшку целый клубок проблем, понимаете?
Решайте, батюшка, я пришел, я вот весь ваш.
Ты говоришь, вот вы этим занимались, сколько вам лет там? Ну, там, допустим, 30 лет мне. Ты 30 лет, ну, ладно, там, с какого-то, вот запутывал всю свою жизнь, да, и сейчас, да, вот это все вывалил и предлагаешь, что сейчас с этим разобраться.
За 5 минут, ну, сколько там, да, дается?
Это же нереально, понимаете? Мы приходим в медицинское учреждение, нам говорят, так, вроде все понятно, но ничего не ясно. Сдать нужно такой анализ, такой, сякой, 5-10 утром, наденьте это, еще провериться на целый ряд болезней, и тогда возможно
только
заключение.
Только тогда будет уже общая картина, по которой можно посмотреть.
А мы же даже к врачу не идем, мы сразу же куда идем? В аптеку и говорим, а что-нибудь мне там от кашля мне першит, да? А у тебя там оказывается вообще, прости господи, там какая-нибудь страшная болезнь.
Надеясь на провизора, который,
да,
вроде,
а там,
как,
да, он стоит, ну, я не знаю, выпейте септолета, пососите, да,
ну,
а да. У вас ковид,
да,
вот и привет. То есть здесь эту вещь мы должны обозначить для себя тоже. Схожесть симптоматики существует между унынием и депрессией, но вот конкретно работаем по унынию, то есть что нам предлагается. Смотрите, определение прекрасное дается Иоанном Лесвичником. Уныние есть расслабление души, первое, расслабление души. Изнеможение ума, пренебрежение иноческого подвига. Вот почему сказал, что это вот формировалась вся эта история страстей именно в контексте таким монашеским, иноческим развития всех этих. Все они там начинают вот копаться во всех.
Задумываться
этих, задумываться об этих вещах, вычленять их друг от друга и уже какие-то прорисовывать вещи. Пренебрежение иноческого подвига. Для нас в чем иноческий подвиг? Общим словом обозначим это молитвой, там, храмовой или домашней. Просто участием в богослужении. То есть, если подвижник, инок, подвержен унынию, он не хочет молиться. То есть, келейное правило оставляет желание, необходимость молиться за всеночный день. Ну, просто спит там.
Угу.
Мы просто с дивана
неплохо,
не встаем,
да,
в воскресенье на службу.
Да.
Я устал.
Я устал,
Я 5 дней работал, да, и 2 дня я хочу лежать. Поэтому, понимаете, смотрите, какая вещь, я опять же о чем сказал. Человек не воцерковленный приходит к священнику, у меня уныние и депрессия, ты говоришь, хорошо. А вот он элементарно не является, не вкладывает понимание необходимости молитвы, как общение с Богом, как получение божественной благодати. Для нас это важно для поддержания внешних и внутренних сил, как участие в святых церковных таинствах, как в элементарной исповеди и прочие вещи, составляющие, понимаете? То есть я как священник буду сказать, так, или как обычно говорят, а мне батюшка сказал причаститься, да? Он мне батюшка сказал причаститься.
А я что, я ничего, мне батюшка сказал, я пошел
сделать. Я пришел причаститься, то есть у меня вот мне плохо всю жизнь, а мне батюшка сказал причаститься.
В смысле батюшка, нужна была моя инициатива?
Да. Да, в смысле от меня что-то еще требуется. Да. Ну, в смысле я причастился, у меня ничего не изменилось. Понимаете, что вкладывается? В оставление иноческого, пренебрежение, точнее, пренебрежение иноческого подвига. То есть, а тут человек вообще никогда это не включался в это. Никогда это не переживал, не чувствовал.
Угу.
Понимаете? Он этого не знает никогда.
И не почувствует дальше.
И не почувствует. Батюшка ему сказал правильную вещь. Вам нужно поисповедаться. Вам нужно причаститься. Вам нужно пособороваться, если там какие-то еще недуги физические. Но это восприниматься должно не как панацея и как лекарство от моих болячек сейчас. Но это та вещь, которая органично должна включаться в мою жизнь. Понимаете? Мы говорим, что христианство – это, с одной стороны, мировоззрение. Это, безусловно, определенная религиозная практика, которой я заряжаюсь, проживаю. Мы вот смотрим из воскресного дня в воскресенье, люди приходят в храм. Мы уже без этого жить не можем. Мы получаем определенные и на эмоциональном уровне вещи. И вот сейчас в течение дней Великого Поста, в течение Светлой Седмицы. Это все то, что нас, ну вот, подбадривает, имеет огромнейшее вспомоществование в нашей духовной жизни, чтобы нам просто не погибнуть здесь уже. Вот что имеется в виду вот в этих простых словах. Повторюсь, человек не воцерковленный, не понимающий, это приходит, батюшка говорит, только надо тебе исповедаться, брат, причаститься. Он в деревне услышал, ко мне пришел, исповедовался, причастился, ничего не получил, говорит, это ничего не работает, и у меня еще хуже от этого стало. Все. Включаться нужно в религиозную жизнь, и если мы хотим избавиться от этого недуга, имея под этим недугом понимание страсти, как духовного болезни, соответственно, эти духовные практики применять вот с четким пониманием, осмыслением того, что имеется в виду. Это вот серьезная вещь. Всякий раз с этим возникает проблема, повторюсь, всякий раз.
Ну и неудивительно.
Да, вот, значит, уныние есть расслабление души, изнеможение ума, пренебрежение иноческого подвига, ненависть к обету, ну, по-видимому, угу. Здесь иноческий является.
Да.
Ублажатель мирских, к мирскому стремится.
Угу.
Оболгатель Бога, будто он не милосерд и не человеколюбив. Бог меня не любит, все меня достали.
Вообще, нигде спасения нет.
Да, и правда, и справедливости, правда, нет.
Да, пойду на диване полежу.
Дальше. В псалмопении оно слабо. В молитве немощно, в телесном же служении крепко, как железо, в рукоделии безленостно, в послушании лицемерно. Ну, то есть, вот симптоматика депрессии, да. Ничего, работать неохота.
Ну, опять все. Же, это то, что мы сегодня называем депрессией, таким модным современным словом, а так-то это недуг, который действительно был известен, уныние, отчаяние, ну вот мы уже, да, поговорили об этой разнице.
Вот здесь в третьем стихе очень интересно, Иоанн Лесочек сразу же дает возможность, как от этого избавиться.
Угу.
Муж послушливый не знает уныния, послушания, которое находится. Через чувственные дела исправляя мысленные и духовные делания. То есть, что мы говорим? Я простым вам словами скажу, невысоким шпилем. Иди работай, займись делом.
И времени на ерунду у тебя не будет.
Да, ты что-то расслабился. Это я вот простыми словами скажу. Вот, а Иоанн Лесочек говорит по-другому. Он говорит, что муж послушливый не знает уныния.
Ну, смотрите,
и опять это же терапия, простите, она угу. И в контексте лечения идет депрессивных состояний.
Ну да, иди отвлекись, чем-нибудь займись, и тогда у тебя немножко переключится как бы твое внимание. Опять же, ни в коем случае одно другому не мешает, то есть можно и к врачу сходить, с ним посоветоваться, конечно. Может быть, будет какое-то медикаментозное действительно вмешательство, может, оно нужно, и при этом ходить в церковь и молиться. Одно другому никоим образом не мешает. И еще хотела обратить на один аспект внимания. Вот та депрессия, которая подтверждена медицински, насколько угу. она является греховной, почему, собственно, я спрашиваю, потому что, ну вот процессы-то, они примерно ведь одинаковые происходят, насколько важен вот тот факт, что есть какая-то медицинская справка, в которой написано, там, я в депрессии, вот, но, тем не менее, состояние-то у меня вот именно греховное.
Ну, состояние того, что ты пребываешь в страсти, и да. ты от нее должен избавляться.
То есть... Но есть справка.
Ну, так, пожалуйста, ничего не мешает, давайте я вам напишу справку, ну и что это? Это же те же бесплатно возить не будут на автобусе. Так ведь? Справка, она лишь подтверждает, ну, какие-то вот эти медицинские вещи. Но мы-то по нашему христианскому мировоззрению, взгляду и вот, исходя из церковного предания, понимаем, что это страсть, в которую человек попал в силу определенных обстоятельств, разных, совершенно. И пребывая в страстном греховном состоянии, да, ты пребываешь в грехе. Ну, то есть, здесь же, посмотрите, целый комплекс недугов, и в том числе физиологических. Вот я сейчас прочитаю еще одну выдержку, очень интересно, кстати. То есть, отторжение ко всему, нежелание молитвы, ну, это понятно, да, если ты никогда не молился, ты и не хочешь это. То есть, ропот на Бога. Ну, как это не грех? Самое, что ни на есть, греховнейшее состояние. И посмотрите, ведь не случайно молитва Ефрема Сирина, уныние, оно определено одним из вот этих вот страстных вещей, да, в которых мы молимся, и Великим постом в особенности. Ведь на подвижника, конечно, на молитвенника, на человека, вставшего на путь поста, вот эти вот состояния, они тотчас возникают. Мы здесь все ограничены в пище, какой-то определенный дискомфорт и в организме возникает, и мироощущение, и с этим вот приходится таким образом человеку бороться и молитвенно. И вот посмотрите, ведь молитва Ефрема Сирина, она же не случайно сопряжена с земными поклонами. То есть человек-то может там языком-то молотить-то что угодно, какие хочешь молитвословия, это известно. А здесь еще и вот упражнение физическое определенное. Ты сказал одно последование, земной поклон, второе земной поклон, да, то есть подвижник, как предполагается, в монастыре не должен там на стасиде дремать, там храпеть, да, то есть и ведь этими земными поклонами все богослужение наполнено. Первый час, раз, земные поклоны, и с молитвой Ефрема Сирина. Третий, шестой, вечерний, утренний. То есть псалмопение и чтение кафизм сменяется этим. Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия. Вот четыре вещи, которые человека убивают и, соответственно, повергают и в такое, наверное, самое глубинное состояние уныния, как депрессия. Наверное, это уже, кстати, квинтэссенция, да, такого развития. То есть дух праздность, да, ничего не делаешь, уныние, любоначалие, что-то тебе нравится, да, и празднословие. Вот, пожалуйста, все четыре вещи. Смотрите, еще как пишет Иоанн Лесовичи. Без уныния производит трехчасовое дрожание в человеке, то есть физиологические даже ощущения. Поэтому, когда с вот этими симптомами приходят, депрессивными, да, там голова болит, там...
Ничего не хочу.
Все внутри, да. То есть не просто там скучно мне, да. Боль в голове, жар, да. Боль в животе. Когда же настанет девятый час, дает немного возникнуть. А когда уже и трапеза предложена, понуждает соскочить содра. Но потом в час молитвы снова отягощает тело. Стоящих на молитве он погружает в сон и в безвременных зеваниях похищает стихи из уст. Стоит, зевает, разъявил, спать хочет, есть хочет и так далее. Каждая из прочих страстей упраздняется одной, какой-нибудь противной ей добродетелью. Уныние же для инока есть всепоражающая смерть. Против каждого недуга духовного, страсти, существуют определенные вещи, соответственно, которые являются доброделанием. Доброделанием в отношении уныния, ну, конечно, есть труд и молитва, безмолвие, послушание. Вот, пожалуйста, простой инструментарий. Но это все требуется в комплексном применении. Конечно, чтение Писания, это освещает человеческую душу, отрезвляет его ум, делает его духовно богаче, дает возможность, так сказать, воскресить умершим, как пишет здесь же сам Иоанн Лесвичник. То есть здесь он говорит и нам и о псалмопении, вот я сказал, и о делании, и об орении постоянно. То есть уныние, говорится о том, оно что не уйдет в течение жизни от человека.
Но с ним надо постоянно бороться.
И дальше вот завершается, кто подлинно одержал 13-ю победу, ну, то есть вот над унынием здесь речь, видимо, идет, тот и во всем будет искусен. То есть это такая серьезная вещь.
Ну, то есть победил депрессию, да. Все, больше ничего тебе не страшно.
В принципе, да, но имеется в виду, что да, с другими вещами тебе проще будет сразиться, потому что где-то поменьше, здесь все совокупность нужно применять, духовный опыт и практику, которая есть. Угу. Отсюда мы понимаем, почему депрессия так широко развивается в современном человеке. Ну, так если ты за душой за своей не следишь, ну, в принципе, живешь на каком-то духовном расслабоне постоянно.
Автопилоте.
Да, на что-то делаешь, куда-то идешь. Даже кто-то по разным обстоятельствам печаль в человека входит, и уныние возникает. Кто-то же ведь от достатка. Мы вон знаем эти все вещи.
Все приелось,
все
приелось, блекло,
все
да?
Надоело, да. И доходит до самых уже каких-то либо страшных форм греховных, пытаясь себя как-то развлечь себя. Понимаете, это же ведь душа стремится и жаждет, соответственно, какого-то питания, какой-то божественной энергии, одухотворения, а предлагается все какой-то фастфуд, предлагается это из свиного корыта питаться. Естественно, все это приводит к таким вещам, таким последствиям. Это итоги такого духовного вырождения, упадка. Поэтому здесь все это уже пришло к тому, что приходится медицински лечиться. Вот, а, наверное, первоистоки-то, они, безусловно, всякой болезни лежат в грехе. Ведь так или иначе причинно-следственная связь этого имеется. И если мы изучаем Священное Писание, она, безусловно, в этом есть. Хотя это не является абсолютной, я здесь в данном случае в этом не утверждаю это и придерживаюсь такой двоякой позиции на этот счет. Но причинно-следственная связь греховности, одержимости страстей и того, что вот в медицинском случае может быть заключено, она абсолютная. Это безусловно так.
Угу. Батюшка, ну и вот в конце передачи как раз, кстати, хотела поговорить с вами о том, как правильно из депрессии по-христиански выйти, но так как мы уже коснулись этого вопроса, попрошу вас в конце программы небольшое такое наставление дать, чтобы вот этот вот грех уныния, грех отчаяния, депрессия, чтобы она к нам не пришла.
Ну, для нас она точно не актуальна. Мы сейчас проживаем потрясающий прекрасный период. Как можно в это время грустить? Меня спрашивает журналист, что нельзя делать на Пасху? Я говорю, нельзя быть понурым, грустным, унылым и еще каким-то там. Находить мы можем в себе жизненные силы, укрепляя тому, что Господь нам дает. Это безусловно так. Смотрите, Страстная Седмица была вот неделю назад фактически, да, ну что там, там такие службы, в горле комок стоит, слезы у людей текут ручьями, все это воспринимается очень тяжело, многие переживания идут, ну, вот так вот оно, и богослужение устроено, а Пасха наступает и все.
Радость,
счастье, радость, откуда она взялась? Да. Да вообще ниоткуда.
Только что настолько плотно переживали, да. Так бурно это все переживали, такие события, грустные, абсолютно трагичные, и тут вдруг действительно такая радость.
И откуда она берется? Да. Инна говорит, а как сохранять радостное состояние? Вот как это? Ну, странно же будет, если мы сейчас круглый год будем ходить улыбаться, но, скорее всего, нас отправят к соответствующему медицинскому сотруднику, да, скажут, вам надо провериться. Да. Но это тоже не совсем правильно. Один святой сказал, что для нас, конечно, более близки покаянные чувства, и они вроде истины, да? Что-то где-то плохо случилось, все, скорбь, печаль. А веселиться мы особо-то правильно не умеем. Оно все как-то не так организовано. А вот чтобы этот внутренний подъем и настрой был, этот же святой говорил, что нужно пребывать и созидать, и пребывать и созидать в мире и любви. Вот две простые вещи. Господь есть для нас любовь. Он нам ее предлагает. Мы ей только можем укрепиться. Конечно, ты стоишь вне Божьего очага, вне храма Божьего. Ну, конечно, твоя душа плачет. Твой ангел-хранитель скорбит о тебе, что ты не можешь к этому обратиться. Приди к чистому источнику, попей. Господь тебе сказал, что вот я тебе сейчас там такую вот живую, которую ты попьешь и не возжаждешь вовек. Господь для нас источник жизни и вдохновления всегда и везде. И это действительно так. К этому нужно обратиться. Ну а мир мы сами должны созидать. То есть творить и трудиться на благо. Вот все эти вещи нужно совмещать, и тогда... Конечно, нас будут посещать скорбные обстоятельства, от этого мы не уходим, но по знанию Священного Писания, по обетованию, которое дал нам Господь, а Он сказал, что Он с нами во все дни до скончания веки, мы верим и глубоко убеждены, что все скорбные вещи мы проживем, а радость о Христе воскресшем, радость пасхальная в нашем сердце всегда будет. Поэтому не надо отчаиваться, унывать, все это проходящее, а в будущем Господь Иисус Христос воскресший, живущий, настоящий рядом с нами.
На этой радостной ноте эту программу про депрессию мы и завершим. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо за внимание и до новых встреч!